наступление зимы с ее первыми порошами и легкими морозами на некоторое время опять дало мне возможность предаться моим охотам. По порошам сходили зайцев, русаков и беляков. Отец брал меня с собою, и мы в сопровождении толпы всякого народа обметывали тенетами лежащего на логове зайца почти со всех сторон. С противоположного края с криком и воплями бросалась вся толпа. Испуганный заяц вскакивал и попадал в расставленные тенета. Я тоже бегал, шумел, кричал и горячился, разумеется, больше всех. Я очень любил эту забаву и любил толковать о ней с моим отцом. Когда мать моя бывала чем-нибудь занята, и я мешал ей своими вопросами и докуками, или когда она бывала нездорова, то обыкновенно посылала меня к отцу, прибавляя: «Поговори с ним об зайчиках». И у нас с отцом начинались бесконечные разговоры. Кроме охоты за зайцами, у меня была большая охота ставить поставушки на маленьких зверьков – хорьков, горностаев и ласок. Снятые шкурки пойманных зверьков, гладкие и красивые, висели как трофеи у моей кровати. Но скоро глубокие снега начали засыпать сугробами землю, забушевали бураны, и все мои охоты решительно прекратились. Страшное и печальное зрелище зимний буран не только в степи, но и в теплом жилье. Занесет окна, надует снегу даже в сени, заметет все дорожки от дома в людские избы, так что надобно отрывать их лопатами. В 10 саженях не видать строения, в 10 шагах не видать человека. Наконец навалит такие снежные громады, что, кажется, никогда они не растают, и уныние невольно овладевает душой. В столицах не могут иметь понятия об этом, но деревенские жители меня понимают и сочувствуют мне. Я окончательно заключился в стенах дома и никак не мог упросить мою мать, чтобы меня отпускали с отцом, который езжал иногда на язы, около Москвы называют их завищами, то есть на такие места, где река на перекатах к одной стороне более глубокой загораживалась плетнем или сплошными кольями, в середине которых вставлялись плетеные морды, не рота, верши по-московски. Около святок и даже ранее начинали попадать в них налимы, иногда очень крупные. Привезут, бывало, их окоченевших от сильного мороза, вывалят в большое корыто с водой, и мраморные темно-зеленые пузатые налимы оттают понемногу, начнут плескаться, пошевеливая мягкими своими хвостами, опушенными мягкими перьями. Долго не отходил я от корыта, любуясь их движениями, и отскакивая всякий раз, когда летели водяные брызги от их плёс или хвостов. У отца моего много сидело налимов в больших плетёных сажалках, и вкусное налимья уха, и еще вкуснейшие пироги с налимьями печенками почти всякий день бывали у нас на столе, покуда всем так не наскучивали, что никто не хотел их есть. Тогда начинали налимов приготовлять изредка и окончательно уже истребляли в продолжении Великого Поста. По той же самой причине, что моя мать была горожанка, как я уже сказал, и также потому, что она провела в угнетении и печали свое детство и раннюю молодость, и потом получила, так сказать, некоторое внешнее прикосновение цивилизации от чтения книг и от знакомства с тогдашними умными и образованными людьми, прикосновение, часто возбуждающее какую-то гордость и неуважение к простонародному быту. По всем этим причинам вместе моя мать не понимала и не любила ни хороводов, ни свадебных и подлюбных песен, ни святочных игрищ, даже не знала их хорошенько. С большим трудом уступала она иногда просьбам тетки позволить мне посмотреть на них. Тетка же, как деревенская девушка, все это очень любила. Она устраивала иногда святочные игры и песни у себя в комнате. и сладкие чарующие звуки народных родных напевов долетали до меня из третьей комнаты, волновали мое сердце и погружали меня в какое-то непонятное раздумье. Мне было очень досадно, что не позволяли не только самому участвовать, но даже присутствовать на этих играх. И вследствие такого строгого запрещения меня соблазнили, наконец, обманывать свою умную и так горячо любимую мать. Разумеется, я сначала просился и приставал с вопросами к моей матери, для чего она не пускает меня на игрища. Мать отвечала мне решительно и строго, что там бывает много глупого, гадкого и неприличного, чего мне не слышать, не видеть не должно, потому что я еще дитя, не умеющее различать хорошего от дурного. А как я ничего дурного не видел или, видя, не понимал, в чем оно состоит, то повиновался неохотно, без внутреннего убеждения, даже с неудовольствием. Тетка же моя с своими сенными девушками говорили совсем другое. Они утверждали, что у матери моей такой уже нрав, что она всем недовольна и что все деревенское ей не нравится, что оттого она нездорова, что ей самой не весело, так она хочет, чтобы другие не веселились. Такие слова вкрадчиво запали в мой детский ум, и следствием того было, что один раз тетка уговорила меня посмотреть игрище тихонько. И вот каким образом это сделалось. Во все время святок мать чувствовала себя или не совсем здоровою, или не совсем в хорошем расположении духа. Общего чтения не было. Но отец читал моей матери какую-нибудь скучную или известную ей книгу только для того, чтобы усыпить ее. И она после чая, всегда подаваемого часов в 6 вечера, спала часа по 2 и более. Я в это время уходил к тетке. В один из таких удобных часов она уговорила меня посмотреть игрище и, завернув с головой в шубу и отдав на руки здоровенной своей девке Матрёне, отправилась со мной в столярную избу, где ожидала нас, переряженная в индеек, журавлей, стариков и старух, вся девичья и вся молодая дворня. Несмотря на сальные вонючие огарки, даже дымную лучину, плохо освещавшую просторную избу, несмотря на удушливый мефитический воздух, сколько было истинной веселости на этих деревенских игрищах, чудные голоса святочных песен, уцелевшие звуки глубокой древности, отголоски неведомого мира, еще хранили в себе живую обаятельную силу и властвовали над сердцами неизмеримо далекого потомства. Каким-то хмелем веселья, опьянением радости проникнуты были все. Взрыв звонкого дружного смеха часто покрывали и песни, и речи. Это были не актеры и актрисы, представляющие кого-то для удовольствия других. Себя выражали одушевленные песенницы и плясуньи. Себя тешили они от избытка сердца, и каждый зритель был увлеченное действующее лицо. Все пело, плясало, говорило, хохотало, и в самом разгаре, в чаду шумного общего веселья, те же сильные руки завертывали меня в шубу и стремительно уносили из волшебного сказочного мира. Долго я не засыпал в эти ночи, и долго странные образы плясали и пели вокруг меня и не расставались со мной даже в сновидениях. Примечание. Я помню одну драматическую святочную игру с особенную песнью и пляскою, которая, как я слышу теперь, уже вышла из памяти народной в той губернии, где я видал ее. Посередине избы, на скамье или чурбане, сидит старик, разумеется, кто-нибудь переряженный. Молодая его жена в кокошнике и фате, ходя вокруг и приплясывая, поет жалобу на дряхлость мужа, хор ей подтягивает, пропев куплет, кажется, из 8 стихов, из которых я помню 2 начальные во всех куплетах. «Ох ты, горе мое, гореванье, ты тяжелое мое воздыханье!» Жена подходит к мужу и посылает его пахать яровую пашню. Старик кашляет, стонет и дребезжащим голосом отвечает: «Моченьки нет!» Зрители хохочут. Молодая женщина опять поет вместе с хором новый куплет, ходя и приплясывая кругом старика. Таким образом перебираются все полевые работы и на все приглашения сеять, пахать, косить, жать и прочее старик отвечает словами: «Моченьки нет». Разнообразие, отказ прибаутками и оханьем, наконец жена поет последний куплет, в котором говорится, что все добрые люди убрались с полей и принялись варить пиво. Потом подходит к мужу и зовет его к соседу брашки испить. Старик проворно вскакивает, бодро отвечает: «Пойдем, матушка, пойдем!» и бежит стариковской рысью, утаскивая за руку молодую жену. Громкий веселый хохот зрителей заключает эту игру. В первый раз я был увлечен в этот обман внезапно, почти насильно, и по возвращении домой долго не смел смотреть прямо в глаза моей матери. Но очаровательное зрелище так меня пленило, что в другой раз я охотно согласился, а потом и сам стал приставать к моей тетке и проситься на игрище. Наконец переломилась жестокая зима, и унялись трескучие морозы. У нас не было тогда термометров, и я не могу сказать, до скольких градусов достигала стужа. Но помню, что птица мерзла, и что мне приносили воробьев и галок, которые на лету падали мертвыми и мгновенно коченели. Некоторым теплота возвращала жизнь. Вообще, я должен заметить, что зимы во время моего детства и ранней молодости были гораздо холоднее нынешних. И это не стариковский предрассудок. В бытность мою в Казани до начала 1807 года два раза замерзала ртуть, и мы ковали ее, как разогретое железо. Теперь уже в Казани это сделалось преданием старины. Начало пригревать солнышко, начала лосниться дорога, пришла масленица, и началось катанье с гор. В общественных катаниях, к сожалению моему, мать также не позволяла мне участвовать. И только катаясь с сестрицей, а иногда и с маленьким братцем, проезжая мимо, с завистью посматривал я на толпу деревенских мальчиков и девочек, которые, раскрасневшись от движения и холода, смело летели с высокой горы прямо от гумна на маленьких салазках, коньках и ледянках. Ледянки были не что иное, как старые решета или круглые лубочные лукошки, подмороженные снизу так же, как и коньки. Шумный говор и смех раздавался в бодрой, веселой толпе, часто одетой в фантастические костюмы, особенно когда летели вверх ногами наездники с высоких коньков или, быстро вертясь, опрокидывалась ледянка с какой-нибудь девчонкой, которая начинала визжать задолго до крушения своего экипажа. Как мне хотелось туда, в этот шум, говор и смех, и как после этого зрелища казалось мне скучным уединенное катание с ледяной горки, устроенной в саду перед окнами гостиной. И только одно меня утешало, что моя милая сестрица каталась вместе со мной. С наступлением Великого Поста оканчивались все зимние, очень немногие удовольствия. Нельзя сказать, чтобы Великий Пост проходил у нас в посте и молитве. Мать моя постов не держала по нездоровью. Я, конечно, не постничал. Отец мой, хотя не ел скоромного в Успенский Великий Пост, но при изобильном запасе уральской красной рыбы, замороженных илецких, то есть уральских, стерлядей, свежей икры и живых налимов, его постный стол был гораздо лакомее скоромного. Церкви у нас еще не было, и ближайшая находилась в 9 верстах в селе Мордовский Бугуруслан. священник был как-то не расположен к нам, и мы езжали туда только по самым большим праздникам. Вообще, должно сказать, что у нас дом был не то что не богомольный, но малопривычный к слушанию церковной службы, что почти всегда бывает при отдаленности церкви. Итак, Великий пост провел я в обыкновенных, несколько усиленных учебных занятиях. Ученица моя уже не печалила, а радовала меня своими успехами. Я играл с ней в куклы, строил городки из чурочек, а иногда читывал и растолковывал ей детские сказочки. Моя мать постоянно была чем-то озабочена и даже иногда расстроена. Она несколько менее занималась мною, и я, более преданный спокойному размышлению, потрясенный в моей детской беспечности жизнью в гимназии, не забывший новых впечатлений и по возвращении к деревенской жизни, я уже не находил в себе прежней беззаботности, прежнего увлечения в своих охотах и с большим вниманием стал вглядываться во все меня окружающее, стал понимать кое-что, до тех пор незамечаемое мною, и не так светлые и радостны показались мне некоторые предметы. Чувство неиспытанной мною до тех пор особенного рода грусти стало примешиваться ко всем моим любимым занятиям, ко всем забавам. Я не буду распространяться об этом печальном обстоятельстве, но я должен упомянуть о нем, потому что иначе было бы нельзя понять, отчего через несколько месяцев жизнь в Аксакове уже не казалась мне прежним светлым раем, а вторичное поступление в гимназию, особенно учеником своекоштным, не представлялось страшным событием.